Часть пятая. Довольный, что ему так удалась роль миротворца, Коврин пошел в парк. Сидя на скамье и размышляя, он слышал стук экипажей и женский смех. Это приехали гости. Когда вечерние тени стали ложиться в саду, неясно послышались звуки скрипки, поющие голоса, и это напомнило ему про черного монаха. Где-то, в какой стране или на какой планете носится теперь эта оптическая несообразность? Едва он вспомнил легенду и нарисовал в своем воображении то темное привидение, которое видел на ржаном поле, как из-за сосны, как раз напротив, вышел неслышно, без малейшего шороха, человек среднего роста с непокрытую седою головой, весь в темном и босой, похожий на нищего, и на его бледном, точно мертвом лице резко выделялись черные брови. Приветливо кивая головой, этот нищий или странник бесшумно подошел к скамье и сел, и Коврин узнал в нем черного монаха. Минуту оба смотрели друг на друга, Коврин с изумлением, а монах ласково и, как тогда, немножко лукаво, с выражением себе на уме. «Но ведь ты мираж», — проговорил Коврин. «Зачем же ты здесь и сидишь на одном месте?»
«Это не вяжется с легендой».
«Это все равно», — ответил монах не сразу, тихим голосом, обращаясь к нему лицом. «Легенда, мираж и я — все это продукт твоего возбужденного воображения. Я — призрак».
«Значит, ты не существуешь?» — спросил Коврин.
«Думай, как хочешь», — сказал монах и слабо улыбнулся. «Я существую в твоем воображении. А воображение твое есть часть природы, значит, я существую и в природе. У тебя очень старое, умное и в высшей степени выразительное лицо. Точно ты в самом деле прожил больше тысячи лет», — сказал Коврин. «Я не знал, что мое воображение способно создавать такие феномены».
«Что ты смотришь на меня с таким восторгом? Я тебе нравлюсь?»
«Да, ты один из тех немногих, которые по справедливости называются избранниками Божиими. Ты служишь вечной правде. Твои мысли, намерения, твоя удивительная наука и вся твоя жизнь носят на себе божественную небесную печать, так как посвящены они разумному и прекрасному, то есть тому, что вечно.
Ты сказал вечной правде. Но разве людям доступна и нужна вечная правда, если нет вечной жизни?»
«Вечная жизнь есть», — сказал монах.
«Ты веришь в бессмертие людей?»
«Да, конечно.
Вас, людей, ожидает великая блестящая будущность. И чем больше на земле таких, как ты, тем скорее осуществится это будущее. Без вас, служителей высшему началу, живущих сознательно и свободно, человечество было бы ничтожно. Развиваясь естественным порядком, оно долго бы еще ждало конца своей земной истории. Вы же на несколько тысяч лет раньше введете его в царство вечной правды, и в этом ваша высокая заслуга. Вы воплощаете с собой благословение Божие, которое почило на людях». «А какая цель вечной жизни?» — спросил Коврин.
«Как и всякой жизни, наслаждение, истинное наслаждение в познании. А вечная жизнь представит бесчисленные и неисчерпаемые источники для познания, и в этом смысле сказано: «В дому отца моего обители многи суть».
«Если бы ты знал, как приятно слушать тебя», —
— сказал Коврин, потирая от удовольствия руки.
«Очень рад.
Но я знаю, когда ты уйдешь, меня будет беспокоить вопрос о твоей сущности. Ты призрак, галлюцинация. Значит, я психически болен, ненормален».
«Хотя бы и так. Что смущаться? Ты болен, потому что работал через силу и утомился. А это значит, что свое здоровье ты принес в жертву идее, и близко время, когда ты отдашь ей и самую жизнь. Чего лучше? Это то, к чему стремятся все вообще одаренные свыше благородные натуры. И если я знаю, что я психически болен, то могу ли я верить себе?
А почему ты знаешь, что гениальные люди, которым верит весь свет, тоже не видели призраков?
Говорят же теперь ученые, что гений сродни умопомешательству. Друг мой, здоровые и нормальные только заурядные, стадные люди.
Соображения насчет нервного века, переутомления, вырождения и тому подобному могут серьезно волновать только тех, кто цель жизни видит в настоящем, то есть стадных людей.
Римляне говорили «mens sana in corpore sano» — «в здоровом теле здоровый дух».
Не все то правда, что говорили римляне или греки. Повышенное настроение, возбуждение, экстаз — все то, что отличает пророков, поэтов, мучеников за идею от обыкновенных людей, противно животной стороне человека, то есть его физическому здоровью. Повторяю, если хочешь быть здоров и нормален, иди в стадо.
Странно. «Ты повторяешь то, что часто мне самому приходит в голову», — сказал Коврин.
«Ты как будто подсмотрел и подслушал мои сокровенные мысли. Но давай говорить не обо мне. Что ты разумеешь под вечной правдой?»
Монах не ответил.
Коврин взглянул на него и не разглядел лица. Черты его туманились и расплывались. Затем у монаха стали исчезать голова, руки, туловище его смешалось со скамьей и с вечерними сумерками, и он исчез совсем.
«Ха, галлюцинация кончилась», — сказал Коврин и засмеялся. «А жаль».
Он пошел назад к дому, веселый и счастливый.
То немногое, что сказал ему черный монах, льстило не самолюбию, а всей душе, всему существу его. Быть избранником, служить вечной правде, стоять в ряду тех, которые на несколько тысяч лет раньше сделают человечество достойным Царствия Божия, то есть избавят людей от нескольких лишних тысяч лет борьбы, греха и страданий, отдать идее все — молодость, силы, здоровье, быть готовым умереть для общего блага. Какой высокий, какой счастливый удел!
У него пронеслось в памяти его прошлое, чистое, целомудренное, полное труда. Он вспомнил то, чему учился и чему сам учил других, и решил, что в словах монаха не было преувеличения. Навстречу по парку шла Таня. На ней было уже другое платье.
«Вы здесь?» — сказала она. «А мы вас ищем и ищем. Но что с вами?»
Удивилась она, взглянув на его восторженное сияющее лицо и на глаза полные слез.
«Какой вы странный, Андрюша!»
«Я доволен, Таня», — сказал Коврин, кладя ей руки на плечи. «Я больше, чем доволен. Я счастлив. Таня, милая Таня, вы чрезвычайно симпатичное существо. Милая Таня, я так рад, так рад!»
Он горячо поцеловал ей обе руки и продолжал.
«Я только что пережил светлые, чудные, неземные минуты. но я не могу рассказать вам всего, потому что вы назовете меня сумасшедшим или не поверите мне. Будем говорить о вас, милая, славная Таня. Я вас люблю и уже привык любить. Ваша близость, встречи наши по 10 раз на день стали потребностью моей души. Не знаю, как я буду обходиться без вас, когда уеду к себе». «Ну, — засмеялась Таня, — вы забудете про нас через 2 дня. Мы люди маленькие, а вы великий человек». «Нет, будем говорить серьезно, — сказал он. — Я возьму вас с собой, Таня, да? Вы поедете со мной? Вы хотите быть моей?» «Ну, — сказала Таня и хотела опять засмеяться, но смеха не вышло, и красные пятна выступили у нее на лице. Она стала часто дышать и быстро-быстро пошла, но не к дому, а дальше в парк. «Я не думала об этом, не думала», — говорила она, как бы в отчаянии сжимая руки. А Коврин шел за ней и говорил все с тем же сияющим восторженным лицом: «Я хочу любви, которая захватила бы меня всего, и эту любовь только вы, Таня, можете дать мне. Я счастлив, счастлив!» Она была ошеломлена, согнулась, съежилась и точно состарилась сразу на 10 лет, а он находил ее прекрасной и громко выражал свой восторг: «Как она хороша!»